Дорогие друзья-радиослушатели, добрый вечер всем вам, кто слушает нас сегодня в среду на волне 11.50. Напомню, что радиопередача «На пути» с беседой в эфире каждую среду с 6 до 7 часов вечера. Наша частота 11.50 на средних волнах. И повторение наших программ по четвергам с 6 до 7 часов утра на той же волне 11.50. Сегодня в гостях у нас, я думаю, что очень интересный человек, наш брат во Христе Иван Васильевич Музычко.
Очень приятно мне быть здесь в студии, и я приветствую всех слушателей и желаю всех Божьих благословений.
Возможно, кто-то из наших слушателей знает брата по его книгам. Иван Васильевич, ну, давайте сразу к делу. Сколько книг вышли из-под вашего пера?
Ну, весьма немного. Я написал всего 2 книги, и так Господь, то, что мне Господь побудил. Первая книга, она называется «Свет Откровения». Это краткий комментарий на книгу Откровения Иоанна Богослова. И вторая книга называется «Живое христианство и тайна беззакония». Вот это мои 2 книги, которые вышли. Книга «Живое христианство и тайна беззакония», она уже выпущена 3 раза. Есть 3
издания
этой книги, совершенно верно. 2 издания в Москве, в России, 1 издание на Украине.
Ну что ж, несмотря на то, что всего 2 книги вышло, тем не менее, вы довольно известный брат. Наверное, потому что темы тоже вы поднимаете важные. Книга «Откровения», события последнего времени сегодня интересуют многих. Почему вы прониклись интересом к этим вопросам?
Ну, получилось так, что я, ну, по своему характеру был такой, что с детства я очень любил учиться и узнавать, и все. И это, по-моему, наложило определенный отпечаток в моей жизни, потому что я закончил высшее учебное заведение, вот, начал работать, и, естественно, я интересовался всеми событиями. Вот, но будучи христианином таким, может быть, сказать, номинальным, вот, я считал, что книга Откровения, она такая, которая к данный момент, к реальной жизни не имеет отношения. Это где-то что-то такое далекое. Пока я не встретился с одним братом, который мне поделился со мной, рассказал мне, и я услышал, что эта книга очень важная. Она говорит, многие там места говорят о реальной нашей жизни, о реальных исторических событиях. И меня это очень заинтересовало. Я начал изучать и искать литературу и так дальше. И вот таким образом возникло у меня интерес к этой книге. И когда уже у меня было сложившееся понимание этой книги, вот Господь побудил меня написать все это для пользы других.
Вы упомянули о том, что было время, когда вы были номинальным христианином. Расскажите немного о себе. Я знаю, что вам 77 лет, и, да, откровенно говоря, удивлен, имея общение с вами, насколько вы до сих пор сохраняете ясность мысли и выражения. Как вы пришли к Богу? Как проходила ваша жизнь?
Значит, я родился в Польше в 1935 году в семье верующих родителей. После войны нас переселили на Украину, и мои родители поселились на Западной Украине в городе Луцке. Там я кончил школу и пошел учиться в университет в городе Одессе. Вот. Я обратился к Господу и принял Господа в свое сердце еще где-то, наверное, будучи в 9 или в 10 классе средней школы. Вот. И когда я поехал учиться, это было время очень тяжелое, атеистическая система преследовала верующих, не давала возможность учиться. И то, что я поступил в университет и закончил его, это просто великое чудо Божие. Но, тем не менее, эта учеба в учебном заведении, она наложила определенный отпечаток моей жизни и выразилась в том, что я в действительности так как бы потерял это живое общение с Господом. Вот. И был таким христианином, прихожанином в основном. Вот. После учебы меня направили на работу в Киев. Я там через некоторое время получил хорошую работу, большую должность и так дальше. Но был такой момент, когда Господь проговорил к моему сердцу, и я понял, что моя жизнь бесплодная. Вот, что все эти достижения, такие чисто житейские, по карьера и работа, это все временное и второстепенное. И поэтому, когда в церкви братья меня пригласили проповедовать в церкви, после раздумий, молитв, я принял это предложение. И начал трудиться в церкви, в Киеве, в центральной церкви, на улице Ямская, 70. И буквально через несколько месяцев после того, когда я начал там трудиться в деле проповеди, меня КГБ вызывает, и этот представитель говорит мне: «Знаете, мы не можем допустить, чтобы вы одновременно были руководителем большого коллектива и в то же время в церкви проповедовали за кафедрой. Вот. Мы знаем, что вас ценят хорошо как специалиста, вы должны сделать выбор». Я ему говорю: «Я выбор уже сделал. Мой выбор – следовать за Христом и служить Ему. И я понимаю, что это не мешает моей работе, моей карьере». Он мне говорит: «Мы это понимаем, но тем не менее у нас в нашей стране такого быть не может». Ну, я говорю: «Дело ваше». И прошло еще некоторое время, меня, значит, уволили с работы, с этой должности. Но зато я получил такую свободу во Христе. И с тех пор я вот начал трудиться в церкви. И так продолжалось до 1990 года.
Сегодня вы живете в Канаде, насколько я слышал. Как вы попали туда?
Так вот, я попал таким образом, что меня пригласили в Канаду на праздник, на конференцию в качестве спикера или проповедника. Я приехал в Канаду. Был 2 месяца, это был 1990 год, уже тогда можно было выезжать за границу. Я уже собирался возвращаться, но братья пригласили меня на пресвитерский совет и предложили мне, или даже просили меня, чтобы я остался в Канаде для служения, пасторского служения в церкви. Это целая история, вот, но Господь так повел, что дал возможность приехать моей семье, и вот с 90-го года я так и остался в Канаде, нес служение в течение 10 лет в церкви. После этого у меня были проблемы со здоровьем, и я уже, мне было 65 лет, я передал свое служение более молодому брату, а сейчас несу служение помощника пастора в маленькой церкви, и тружусь по мере сил, как Господь дает возможность. Вот не думал никогда, но Господь дал возможность мне быть здесь, в Сиэтле.
Ну вот, когда мы записываем эту передачу, вы приехали к нам в район Большого Сиэтла, и в одной из церквей, в Первой Украинской Церкви, вы проводите серию бесед. А о чем эти беседы?
Значит, я в Украинской Церкви провожу семинар. Вот. У меня есть разработано несколько семинаров, и сейчас в Украинской Церкви проходит семинар, который называется «Исторические события во свете библейских пророчеств».
Сегодня нашу беседу мы решили построить, взяв одну из тех двух книг, автором которой вы являетесь. Название этой книги «Живое христианство и тайна беззакония». Вы немножко уже сказали, как к вам пришел интерес о событиях, записанных в книге «Откровения». А как появилась вот эта книга «Живое христианство и тайна беззакония»? Какова ее главная мысль?
Значит, книга «Живое христианство и тайна беззакония» появилась таким образом. Когда я освободился от служения ответственного пресвитера в церкви, вот, я, естественно, ставил пред Господом вопрос: «Господи, что дальше мне делать?» Вот. И я ожидал ответа. И вот однажды мне такой был голос: «Напиши». Вот, «напиши». Я думал себе, что значит «напиши». И потом подумал, это, наверное, потому, что я недавно читал книгу пророка Иеремии, где Иеремия, где Господь сказал Иеремии: «Напиши в книгу, вот, и все, что я буду говорить тебе». И поэтому я так эту мысль не принял во внимание. Но через некоторое время снова мне этот голос. Три раза было так. И я начал тогда молиться и спрашивать: «Господи, что же, если ты хочешь, чтобы я что-то написал, то что мне написать?» И Господь мне вот так положил на сердце написать то, что Господь мне, какие давал откровения, какие давал темы во время служения, какие вопросы, так сказать, меня волновали, о чем я размышлял. И так вот появился постепенно план этой книги, и я взялся писать. И интересно, что во время, когда я писал эту книгу, в действительности я просто ощущал такое вдохновение от Бога.
Скажите, в самом названии чувствуется некое противоречие, что есть живое христианство с одной стороны и есть некая тайна беззакония с другой. Угу. Это действительно так? Это сделано умышленно?
Ну, моя книга у меня возникла таким образом, что в первую очередь у меня был план написать первую часть «Живое христианство», и основная идея заключалась в том, что настоящее христианство – это живое христианство, которое состоит из живых детей Божьих. И это очень все понимают и знают, но главное то, что в этой книге, в первой части этой книги освещается вопрос духовного роста. Вот. Все то, которое живое, оно растет. Вот. И поэтому живое христианство. Конечно, есть и мертвое христианство. Мертвое христианство – это когда человек придерживается христианского мировоззрения. Он не пережил рождение свыше. Вот. Так же, как Никодим, который был, не только имел религиозное мировоззрение, но был учителем в Израиле. И тем не менее Христос ему сказал, что без рождения свыше это все не имеет цены никакой. Вот. Поэтому вот я так понимаю, что очень много есть людей, так называемых христиан, которые имеют христианское мировоззрение или по воспитанию, или по учебе, но если они не рождены свыше, они не принадлежат к живому христианству, а именно к номинальному мертвому христианству.
Тем не менее, наверное, каждый, кто называет себя христианином, думает о себе как об истинном христианине. Как себя проверить? Вот что такое рождение свыше? Как я могу знать, рожден ли я свыше?
Угу. Ну, этот вопрос у меня в книге очень подробно объясняется, что есть как бы четыре признаки живого христианина. Так же, как Христос объяснял тайны Царства Божьего, беря примеры из обычной жизни, бытовой, так и здесь мы можем взять пример: если родился ребенок, то как узнать, он живой или не живой? Он в первую очередь дышит. Во-вторых, хочет, он кушает. В третью очередь, он движется. Вот, и так дальше. Вот так и точно и в духовном плане. Вот. Есть духовное дыхание, это молитва. Об этом написано, непрестанно молитесь. Есть духовное питание, без которого это тоже признак живого христианина. Написано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. И третьим условием, если живой человек, он что-то делает, он проявляет эту жизнь вот, в своей жизни, и он трудится, он свидетельствует и делами, и так дальше. И четвертый признак – это живые дети живут в семье. Если не живой ребенок умер, он не в семье, нет, его скорее, как говорится, хоронят. Так вот, семьей духовной для новорожденного человека, христианина, является церковь. И поэтому это четвертый признак, что и он в церкви активно живет.
То есть каждый человек может, воспользовавшись этими признаками, проверить себя и узнать, является ли он частью живого христианства.
Совершенно верно, совершенно верно.
Один из вопросов, на который вы обращаете ваше внимание в книге, это вопрос того, что такое Царство Небесное. Царство Божье, Царство Небесное – это одна из тем, о которых очень много в своем учении сказал наш Господь Иисус Христос. Что, по-вашему, Он имел в виду под этой фразой?
Мы читаем в Новом Завете, в Евангелиях, такие два выражения – Царство Божие и Царство Небесное. В общем-то, есть очень незначительные отличия, что между ними, между этими двумя понятиями, но, в общем-то, они означают одно и то же. И мы находим, когда мы изучаем Новый Завет и вообще Библию, то мы находим, что Царство Божие имеет три значения. Три значения. Первое значение – это то, что Христос сказал, «Царство Божие внутри вас есть». Это когда человек с покаянием приходит к Богу и переживает рождение свыше, Дух Святой поселяется в человеке, и человек является живым Детем Божьим. Вот это Царство внутри вас, в сердце человека. И еще можно сказать, что Царство Небесное, Царство Божие – это вот живые христиане, которые составляют Церковь Христову. Второе понятие, которое имели евреи, когда во время жизни Христа, это Царство Божие, которое они считали будет тогда, когда Мессия придет, которого они ожидают.
Они ожидали его как земного царя.
Как земного царя. И поэтому Царство Божие – это вот такое понимание. И оно будет действительно осуществлено во второе пришествие Христа, когда будет тысячелетнее царство. И Христос буквально будет царствовать в нем. И третье значение Царства Божия – это в вечности, когда будет Бог все во всем, когда вся Вселенная будет представлять собой Царство Божие.
Скажите, есть разные точки зрения на то, каким образом мы сегодня можем смотреть на христианство. Кто-то говорит, что христианство подобно большому дереву, которое началось как маленькое зернышко, которое вот бросил наш Спаситель, и оно развивается на протяжении веков. И оно должно обрастать различными новыми организмами, традициями, структурами, так сказать. Но есть другие, которые полагают, что христианство не должно отходить от своей основы, а должно, наоборот, возвращаться к ней. И вот как сопоставить эти два взгляда? Потому что мы знаем, что различные христианские конфессии придерживаются либо одного, либо другого из этих взглядов.
Да, это очень интересный и важный вопрос. Дело в том, что в христианстве вот, есть христианство, а есть Церковь Христова. Это разные понятия. Вот. И христианство на сегодняшний день в мире это представляется, ну, есть христиан, по-моему, больше 2 миллиардов человек на земле. И среди этих христиан есть Церковь Христова, которая состоит из живых детей Божьих, вступивших в завет с Господом. Таких людей очень мало. это только небольшая часть христианства, которое Христос назвал «малое стадо». Так вот, христианство в действительности можно представить себе как то, что развивается и обрастает новыми структурами и так дальше. Все. Вот. А Церковь Христова – это организм, это то, что Христос создал, и она, какой была в самом начале, она такой есть и в конце. Просто Церкви Христовой присущ внутренний рост каждого члена Церкви, а основы Церкви, как заложенные апостолами, должны быть образцом на все время, на все века.
То есть общая картина представляется такой, что есть множество людей, называющих себя христианами. Человек может принадлежать к какой-то структуре, церкви, может быть, даже служением каким-то быть занят, иметь церковную должность, но, тем не менее, не быть частью Церкви Христовой, так?
Да, тела Христова, да. И таких большинство, подавляющее большинство.
Есть такое понимание у людей, что после того, как человек покаялся, принял Христа в свое сердце, и это обеспечивает какой-то такой пропуск на небеса или билет на небеса. Больше тебе ничего не нужно, ты уже с Господом. В вашей книге вы приводите различные степени духовного развития, указывая на то, что покаяние – это еще не все. И вот здесь очень интересный момент. Ведь, с одной стороны, человек, который принял Христа в свое сердце, если это было настоящее, искреннее, глубокое переживание с покаянием, с рождением свыше, я думаю, мы должны коснуться, что такое рождение свыше. Так вот, если он это сделал, то, с одной стороны, он уже верующий, он уже спасен, он может иметь уверенность в спасении, но, с другой стороны, вы говорите, что это еще не все. Можно ли сказать, что этому человеку чего-то не хватает еще?
Да, если мы исследуем глубоко Слово Божие, то мы находим вот такую истину, которую я в своей книге подчеркиваю, что есть, что Церковь Христова и спасенные люди – это не одно и то же. Церковь состоит из спасенных, но для того, чтобы быть членами Церкви, необходимо два условия. Первое условие – это то, чтобы Дух Святой родил человека. И второе, чтобы Дух Святой крестил этого человека в тело Христово. Вот поэтому, если человек покаялся, вот, принял Христа в свое сердце, он действительно становится христианином, Детем Божьим. Но он еще не член Церкви. Он должен выполнить второе условие – заключить завет с Господом через святое и водное крещение. И поэтому мы и находим в Деянии апостола, 2 глава, а те, которые крестились, присоединились к Церкви. Вот, поэтому покаяние, рождение свыше – это в действительности только начало духовного пути. Если человек на этом остановится, он останется младенцем во Христе, младенцем. И его жизнь, как говорится, будет такая младенческая, и все. Но его Господь усматривает, чтобы он рос духовно, вот, и стал членом Церкви Христовой и трудился в Церкви Христовой.
То есть у Господа есть некий план для каждого человека, и начало этого плана – рождение свыше, это первая ступень.
Совершенно верно, совершенно верно.
Если это первая ступень, наверное, она очень важна. Где в Писании об этом сказано? Как человек может узнать, рожден он свыше или нет? Как это происходит?
Ну, рождение свыше происходит через веру. Когда человек слышит Слово Божие, вот, через передачу такую, например, или в собрании, или читает что-то и так дальше, то Дух Святой начинает работать над человеком. И Дух Святой, если человек прислушивается к этому голосу, потому что сказано, что Дух Святой послан для, в первую очередь, чтобы обличить человека в грехе, то человек рождается, Дух Святой рождает веру. Вера – это есть озарение, вот, которое вдруг человеку стало понятно, что есть Бог. Вдруг человеку стало понятно, что он грешник. Раньше его убеждали, говорили, а он говорит, да какой я грешник, я же никого не убил, ничего и так дальше. А это вдруг человеку становится понятно. И человек видит себя грешником погибшим, но в то же время Дух Святой сразу открывает и показывает человеку, вот есть Спаситель. Это вера. Но если человек ничего не сделает, это вера без дел, а вера без дел мертва. Поэтому надо, чтобы дело веры в первую очередь – это покаяние. Вот это дело веры. Верой, делами закона не оправдается никакой человек. Но дела веры – это другое дело. Это обязательно должны присутствовать в человеке. Поэтому вот это признак того, что человек рождается, если он приходит к Богу с покаянием и принимает Христа в свое сердце, Дух Святой поселяется, и в человеке начинается духовная жизнь и проявление, как мы говорили, вот эти четыре проявления духовные: дыхание, питание, труд и общение в церкви и так дальше.
Некоторые люди утверждают, что здесь может произойти, ну, различное по опыту описание или событие. Скажем, человек может принять Христа, по утверждению некоторых, но ему еще остается принять Дух Святой, который снизойдет на него позже с некими знамениями. Что бы вы на это ответили?
Ну, я думаю, что если мы говорим о таких вещах, то мы должны руководствоваться Писанием. Писание – это единственный критерий, который мы должны правильно понимать и по которому мы должны жить. Поэтому Писание так не говорит. Писание говорит о том, что человек в день нашего покаяния, в день нашего принятия Иисуса Христа поселяется в человеке, запечатляется Духом Святым. Поэтому
Дух Святой во время покаяния поселяется в сердце человека, да?
Да, во время покаяния Дух Святой очищает сердце, очищает кровь Иисуса Христа, и Дух Святой поселяется в человеке, в духе, в возрожденном духе человека.
Что происходит с человеком дальше, если он не ощущает себя спасенным, если вдруг приходят мысли, ну, такое бывает сегодня часто, вот я встречаюсь с молодыми людьми, которые могут сказать, я уже выходил на покаяние, как принято сегодня говорить. Я каялся уже не один раз. Там молодежная конференция, призыв где-то был. И, тем не менее, те вредные привычки, которые были у меня, они возвращаются, и я снова ощущаю себя не спасенным, я возвращаюсь к прежней жизни. Человек такой вновь выходит, и, в общем, каюсь и грешу, грешу и каюсь. Вот такая схема. Это нормально? Как от этого избавиться?
Значит, это очень много зависит от братьев-служителей, потому что если человек вышел с покаянием, то обязанность служителей, пресвитеров, наставить такого человека, утвердить его в вере и рассказать ему, что он должен руководствоваться не чувствами своими, а он должен жить верой, верой в Слово Божие. Если Слово Божие говорит, что всякий верующий в Него не погибает и имеет жизнь вечную, вот это вера. А чувства, они в действительности могут показывать человеку, покаявшемуся, возрожденному, что у него проявляются отрицательные привычки какие-то. Эти отрицательные привычки – это наша греховная природа. И очень важно понимать это, что при возрождении человека греховная природа человека никуда не девается. Она по-прежнему в человеке остается. И вот этот момент очень важный, чтобы научить людей, потому что после покаяния, рождения свыше, в человеке получается двоевластие. Раньше человек жил одной душой и жил по воле князя, господствующего в воздухе, хотя он думал, что он свободный человек. Но он жил в этом, как рыба в воде. А когда человек родился свыше, появился другой хозяин, Дух возрожденный, Дух Святой. И в человеке начинается борьба. Как мы читаем в послании к Галатам, Дух желает противного плоти, плоть желает противного Духу, и вот этот конфликт, который описан апостолом Павлом в Римлянам 7 глава. И этот конфликт как раз и говорит о том, что человек возрожденный, что борьба эта происходит.
Если во мне происходит эта борьба, это верный или один из признаков того, что Христос во мне, и Он борется, это новая природа борется с ветхой старой, с ветхим Адамом.
Совершенно верно. Это один из признаков действительности возрожденного человека. Но тут есть такой очень важный момент, что этот признак говорит или подсказывает человеку, что так нельзя оставлять, чтобы такая-то борьба продолжалась всю жизнь. Иначе, так сказать, это тупик в жизни. И Господь совершенно не имел в виду, чтобы нас вот в такой борьбе и оставлять всю жизнь. Потому что эта борьба бывает очень тяжелая. Апостол Павел говорит, что бедный я человек, кто избавит меня от этого. И поэтому Господь усмотрел и приобрел нам выход из этого состояния. Выход состоит в том, что человек, христианин, живой, возрожденный, он должен, чтобы у него был один хозяин, одна власть, дух, чтобы руководил человек. А греховная плоть, которая греховная природа, ее нужно предать на смерть, на распятие со Христом. Поэтому следующий этап в жизни христианина после покаяния и заключается в том, что он должен быть крещен в смерть Христову, как читаем в послании Римлянам, 6 глава. Он должен сораспять свою плоть со страстями и похотями. И тогда эта плоть, хотя она никуда не девается, но будучи распята, она уже не проявляет такой агрессивности и такого сопротивления, и начинается духовный рост. Если человек этого не понимает и не сделает этого, то эта греховная плоть не дает возможности духовному росту.
Мы продолжим нашу беседу через минуту. Беседуем мы уже около получаса, даже чуть больше, с братом, который приехал из Канады. Его зовут, напомню нашим друзьям-радиослушателям, Иван Васильевич Музычко. Он является служителем Церкви евангельских христиан-баптистов города Торонто и находится здесь, в районе Большого Сиэтла. Приехал сюда для того, чтобы прочесть семинар в Украинской Церкви, Баптистской Украинской Церкви, которая находится вот неподалеку в городе Федерал Вей. Мы выходим в эфир на частоте 11.50 с 6 до 7 часов вечера по средам. Повтор нашей программы на следующий день с 6 до 7 часов утра. И еще одно объявление. Я напомню, что вы можете нам позвонить. Ну, к сожалению, не в прямой эфир. Но если у вас есть вопросы, пожелания, замечания, предложения к нашим передачам, звоните. У нас есть бесплатный телефон 1-877 на пути 4. Повторю этот телефон цифрами 1-877-627-8844. Я продолжу беседу с Иваном Васильевичем. И вопрос, который у меня возник, тема сораспятия. Немножко хотелось бы об этом поговорить более подробно. Как это происходит практически? И то ли я поднимаюсь ежедневно с греховной природой, и каждый день умерщвляю ее через молитву, через веру, то ли это происходит каждый миг, то ли это некое единичное переживание. То есть вот человек достигает некой зрелости христианской, и потом ему уже не надо волноваться о том, что придут искушения, и он падет перед ними. Как это выглядит?
Это выглядит таким образом. Слово Божье говорит нам, что всякое дело Божие, вот всякое живое христианство – это дело богочеловеческое. Здесь должен принимать участие Бог, Дух Святой, и в то же время соработа с человеком. Господь хочет, чтобы, как мы читаем в послании Ефесянам 4 глава, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися и так дальше. Господь хочет, чтобы мы выросли и приносили плод. Но Бог без нашего ведома, без нашего участия этого не может делать. Мы читаем второе послание Петра, как от божественной силы даровано нам все потребное, не только для жизни, для благочестия, для святой жизни и так дальше. Но там дальше написано, что и мы, то вы, прилагая к этому все старание ваше. Поэтому вопрос о распятии, он состоит в том, что он должен иметь начало. Начало – это так же, как покаяние. Оно должно быть начало. Вот. И так и это. Если человек это понял, он совершает молитву веры. Он в молитве верою умирает для греха. Он принимает мертвость Господа Иисуса Христа, который мы читаем второе послание к Коринфянам, который приобрел нам Христос. И когда он верой это примет, когда он верой предаст свою плоть на сораспятие, то Дух Святой по вере начинает это осуществление. В том случае, если мы прилагаем к этому старание. Поэтому, однажды совершив такую молитву, дальше нужно стоять в вере. А что такое вера? Осуществление ожидаемого. Мы ожидаем, что наша плоть будет распята. Надо осуществлять это. Осуществлять это каждый день. Необходимо благодарить Бога за то, что Господь своей крестной смертью приобрел нам не только спасение от вечной гибели, но приобрел нам свободу от власти этой греховной природы. И если мы это благодарим Бога каждый день и стараемся жить свято, то мы осуществляем то, принятое верою. И тогда Дух Святой помогает нам превратить нашу веру, акт нашей веры, в факт нашей жизни.
Что происходит, когда все-таки человек где-то не пободрствовал, он пал под искушением, наступило падение? Есть ли выход?
Да, такой выход всегда есть. Дело в том, что Бог, родив человека, сделав его своим детем, никогда, ни при каких обстоятельствах спасение у человека не забирает. Никогда Бог не лишает человека, если он дитё Божие, чтобы он перестал быть дитём Божьим. Поэтому любое падение Бог, Дух Святой, обличает и ожидает, чтобы человек пришел с покаянием. Если у человека появляются такие мысли, что все, уже нет мне выхода дальше, все, это голос врага, вот, голос духов обольстителей. Человек должен быть наставлен в этом, он должен иметь шлем спасения, который является гарантией того, что человека не смутят никогда мысли, эта стрела сомнения не поразит его, потому что Господь любит человека, отдал свою жизнь и все, и что бы ни случилось, он хочет, он относится так, как относится отец к блудному сыну, который мы читаем в Евангелии. Он ждет, когда он вернется снова к отцу.
В другой ситуации у человека может возникнуть ложная уверенность в том, что мне ничего не угрожает, я уже спасен, и я могу жить, как я хочу. Как быть в этой ситуации?
В этой ситуации я сказал, что нужно руководствоваться Словом Божьим. К великому сожалению, известно, что в нашем братстве в последнее время, особенно там, на наших родных землях, да и здесь, очень много беды наделало так называемое учение кальвинизма. Вот, неправильно понятое и именно вульгарное, которое и состоит в том, что как будто бы если человек уже получил спасение, у него есть гарантия спасения независимо от его жизни. Нет, такого в Писании нет. Писание говорит, да, Господь дал нам этот дар, и Господь никогда не забирает у человека, но человек может потерять его, если он обращается небрежно, если он не хранит себя и не сохраняет верность Господу до конца жизни.
То есть сам Господь никогда не заберет, никогда не перестанет любить человека, но сам человек может отойти от Господа, да. Может отказаться, да, от того дара, который был ему вручен.
Да, совершенно верно.
Мы немного затронули вопрос водного крещения. Хотелось бы немножко подробнее о нем поговорить. Каково его значение?
Значит, водное крещение имеет несколько значений. Первое значение, которое мы все знаем, которое записано в первом послании Петра, что это обещание Богу доброй совести. Вот. И поэтому в нашем братстве оно называется «вступление в завет с Господом». Это действительно завет. Завет имеет две стороны, двух тех субъектов, которые заключают договор. Вот это заключение договора, это завет. Человек обещает Богу служить доброй совестью, Бог обещает человеку все благословения и в этой жизни, и в будущей. Это первое значение крещения. Второе значение крещения мы находим в послании Римлянам, 6 глава, где апостол Павел говорит: «Неужели не знаете, что все вы во Христа крестившиеся, во Христа погреблись?» Вот это есть погребление в смерть Христову. Оно имеет значение сораспятие со Христом, имеет значение смерть для греха. Поэтому в нашем братстве даже форма крещения принята такова, которая говорит об этом. Человека погружают в воду полностью, как в могилу. И он снова восстает из воды в обновленной жизни, посвященной себя следованию за Господом. Поэтому крещение, самое важное значение его, это символизирует вот это важное духовное действие, когда человек решается умереть для греха и посвятить себя жизни служения Господу. Забыл. Оно имеет еще одно значение. Третье значение крещения состоит в том, что оно является условием, вторым условием, чтобы человек приобщился, присоединился к Церкви Христовой. Когда Петр проповедовал в Иерусалиме, ему задали вопрос: что нам делать, мужи, братья? Апостол Павел Духом Святым сказал два условия: покайтесь и примите крещение. И дальше мы читаем: те, которые приняли крещение, были присоединены к Церкви. Поэтому святое водное крещение, третье его значение – это условие для присоединения к Церкви Христовой.
Что бы вы посоветовали такому человеку, который после того, как у него уже было водное крещение, осознал, что покаяние, которое он совершал до этого, не было искренним, не было настоящим? И уже после крещения он по-настоящему осознал, что значит жить с Господом. Стоит ли ему перекрещиваться, скажем так?
Нет, для этого мы находим в Священном Писании основание для того, чтобы утверждать, что возможно обновление покаяния, обновление посвящения. Второй раз нету такого в Писании, мы не находим, чтобы второй раз делать крещение. Просто надо обновить это покаяние, надо обновить посвящение Господу. И если их крещение принималось так, может быть, формально или как, но если оно было правильно совершено в церкви, как положено, то его тоже можно наполнить духовным содержанием. Оно как форма было сделано, но пустая форма. Наполнить его этим содержанием. Какое? Что это есть завет с Господом, что это обещание Богу, что это сораспятие со Христом, что это условие присоединения к церкви. И когда человек верою это поймет и верою примет, он это будет обновление его духовной жизни.
Тем более, что написано, что один Господь, одна вера, одно крещение. Да. Еще один вопрос, который вы затрагиваете, конечно, очень кратко в рамках нашей передачи. Хотелось бы спросить, в чем различие плотского христианина и духовного христианина?
Различие в том, что плотской христианин живет по плоти, а духовный по духу. Что это значит? Это значит, что во время рождения свыше рождается дух наш человеческий. До рождения свыше человек был душевное существо. Он руководился душой, эмоциями, чувствами, разумом. А во время рождения свыше рождается дух человека, который умер еще во время грехопадения. И Дух Святой, поселяясь в человеке, хочет руководить человеком. Поэтому духовный человек, он руководствуется Духом Святым, руководствуется Дух Святой, говорит Духу человеческому возрожденному, Дух человеческий ворожденный руководит душой, душа руководит телом. Это нормальное, то, что Господь создал. Это духовный человек. А плотской человек, он руководствуется в своей жизни в основном эмоциями, чувствами и греховными побуждениями. Потому что эта плоть его тянет вот к такой суетной греховной жизни.
То есть он может быть верующим человеком, принявшим Христа и, ну, наверное, желающим за ним следовать. Но, тем не менее, вот полноты духовной жизни и победы в его жизни не видно, так?
Да, совершенно верно.
Скажите, в чем заключается период духовной юности у верующего, возрастающего духовно? Как вообще человеку определить, на каком периоде возрастания находится он? Потому что вы говорите о нескольких периодах духовного роста в вашей книге.
Да, действительно, на основании Писания мы можем утверждать, что так же, как в физической жизни человек проходит четыре возраста – детство, отрочество, юность и зрелость, так точно есть духовные возрасты – духовное детство, духовное отрочество, духовная юность, духовная зрелость. Период от покаяния до крещения – это период детства. Вот, начиная с крещения – это период отрочества. И этот период, вот очень важный, самое главное его содержание, чтобы человек усвоил мертвость для греха со распятия со Христом. Если он это усвоит верою и будет идти этим путем, то он переходит в юношеское духовное состояние. Духовная юность характеризуется двумя вещами. Написано, юноши вы сильны, и вы победили лукавого. Человек в это время исполняется силою Духа Святого, Господь призывает его на служение, на труд, и Господь может призвать его еще на такой труд, как духовная брань, духовная война, потому что Церковь Христова, она с самого начала находится как бы на поле брани. Написано, наша брань не против плоти и крови, против духов злобы поднебесных. Поэтому вот период или возраст духовной юности характеризуется силой Божьей для служения и победой над всеми искушениями, над кознями дьявольскими.
А каким образом можно вести успешно духовную брань? Есть те, которые утверждают, что нам уже подчинены силы зла, и достаточно воспользоваться той силой, которая у нас есть, чтобы связать дьявола, выступать против него? Или как здесь нужно поступать?
Ну, Слово Божие учит нас, вот, что, что противник дьявол ходит, как рыкающий лев. Вот. Но в то же время Слово Божие учит нас, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. И в этом отношении очень, это очень важно, чтобы понять, что полное христианство или полное учение, оно состоит из двух частей, из двух половинок. Первая половинка – покоритесь Богу. Это все говорит о нашем служении Господу. Вторая половина – противостаньте дьяволу. Это борьба. Вот. Если нет этих двух половинок совместно, то получается, что человек как бы на одной ноге, он инвалид. Вот, потому что если мы не противостоим дьяволу, то он мешает нашей жизни и разрушает все то, что мы хотим сделать. Поэтому всем верующим сказано, что облекитесь во всеоружие Божие. И поэтому своей силой мы никакой не можем победы совершить. Но если мы пользуемся силою Божией, силой Духа Святого, то мы можем быть не победителями, а побеждающими. Поэтому Христос сказал в Откровении 3:21, «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с Отцом на престоле его». Поэтому мы, как дети Божии, как Церковь, призваны к этому, к этой победе. Церковь Христова – это воинство Христово. Крещение – это то же самое, что принятия присяги в армии. Вот. Все это дано. Вся, примите все оружие Божие, Господь все дал, только мы должны это верою принять и действовать в соответствии со Словом Божьим.
Вы сказали, что дьявол, сатана имеет некое влияние или может иметь какое-то влияние на нашу жизнь. В чем это влияние может проявляться?
Это влияние может проявляться весьма и весьма разнообразно. Оно может проявляться в том, что если человек не имеет опыта, то враг может внушать человеку мысли. Вот. Например, такой пример. Ананий и Сапфира. Такое очень простое дело. Жертвовали люди, продавали имение, приносили в церковь на дело Божие. И эта пара, Ананий и Сапфира, тоже продали имение. И рассуждали, сколько же пожертвовать. И они имели право не все пожертвовать, и половину, и так дальше. Но когда они пришли, Петр спросил, за столько ли вы продали? И они неправду сказали. И Петр сказал, Анания, для чего ты допустил дьяволу вложить мысль тебе, солгать Духу Святому? Вот это пример, как враг может действовать на верующих. На верующих. Он может возбуждать чувства плохие. Он может толкать на решения неправильные, ошибочные и так дальше. И из-за которых, последствия которых могут быть проявляться и в жизни, и в таких трагедиях, и так дальше, и в осложнениях семейной жизни, и в церковной жизни. То есть это весьма-весьма разнообразие. Вот еще один пример, очень кратко скажу. Мы читаем 2 Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. «И восстал сатана на Израиля и внушил Давиду мысль сделать исчисление». Вот тоже. Поэтому это подвержены все верующие, в том числе служители могут быть, что какая-то мысль, они не бодрствовать, а мысль может прийти не от Бога. Вот. Поэтому это очень разнообразно может быть.
Я хочу сказать, что в следующий раз, если Господь позволит, на следующей неделе наша беседа продолжится, и там как раз мы поговорим о некоторых современных методах обольщения, которые использует дьявол, сатана, не только против детей Божьих, не только против церкви, но и против всего мира. Этому посвящена вторая часть книги «Тайна беззакония». Она называется той книги, которую сегодня мы обсуждаем, автор которой Иван Васильевич Музычко. Иван Васильевич, если я вижу кого-то, кто остановился в своем духовном росте, как я могу помочь такому человеку?
Такому человеку можно помочь, просветив его Словом Божьим. Вот. Показать ему на основании Слова Божия, что то, что он дитя Божие, родился от Бога, что он верующий, это не все. Это начало. Господь хочет, чтобы он рос духовно, и чтобы он дорастал до такого состояния, быть взрослым, чтобы Господь мог поручать ему труд, чтобы он приносил плод для славы Божьей. Вот если человеку это рассказать, и он действительно верующий человек, то он понимает, что Слово Божие вот его приглашает и призывает к этому делу.
То есть у всякого рожденного свыше, у которого нормально проходит духовный рост и развитие, появляется желание все больше возрастать, быть в общении с Господом, в общении с верующими, приобретать больше познания Христа, так?
Да, совершенно верно, потому что в духовном росте нету предела, потому что духовный рост – это то же самое, что освящение. Воля Божья есть освящение наше. И наша жизнь вся должна быть путем освящения, приближения к тому идеалу, тому примеру нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа, чтобы мы были похожи на Него, потому что Бог это запланировал, и Бог, Господь этого хочет, чтобы мы были подобны Христу.
Ну что ж, сегодня мы сделали, можно сказать, краткий обзор первой части книги служителя церкви. Ивана Васильевича Музычка, который приехал к нам из Торонто, Канада. Книга его называется «Живое христианство и тайна беззакония». Вот сегодня поговорили о живом христианстве. А в следующий раз о тайне беззакония, если Господь позволит и продлит нашу жизнь. Иван Васильевич, у вас есть пару минут для того, чтобы поделиться еще пожеланиями с нашими друзьями-радиослушателями.
Ну, друзьям-радиослушателям я в первую очередь хочу сообщить о том, что если их заинтересовала книга, это где ее можно приобрести. Вот, книгу можно приобрести в интернете, на многих интернет-магазинах. И в частности, третье издание книги можно приобрести на сайте maloyestado.com. maloyestado.com.
maloyestado.com.
Да. А так я нашим слушателям, друзьям, детям Божьим хотел бы посоветовать и пожелать верующим не оставаться младенцами во Христе, потому что это очень опасно. Опасно, потому что мы живем в таком мире, где враг охотится за нами. И поэтому я всем желаю возрастать в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы через нашу жизнь Господь был прославлен.
Большое спасибо. Участником сегодняшней передачи был Иван Васильевич Музычка, брат, который приехал к нам из Канады. В городе Торонто он совершает свое служение. Долголетний служитель. Ему уже 77 лет, и тем не менее мы видим те ясность мысли, то откровение, которое Господь дает ему. Мы встретимся через неделю. Да благословит всех вас Господь!